Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, это радио Крым Реали. У микрофона Андрей Евко и Сергей Макрушин. Напомню, что нас можно слышать на большей части Крымского полуострова на средних волнах на частоте 648 АМ. На северной части Крыма нас можно слышать в FM-диапазоне на отметке 105,9. Кроме того, с любой точки земного шара мы доступны на сайте Крым Реали. Заходите на сайт, и там найдете сигнал нашего прямого эфира.
Ну и сегодня мы будем говорить о таких темах. Меджлис призывает международные организации участвовать в марше на Крым.
Права человека в смартфоне. Как это работает?
Уехал из-за шуток российский комик Долгополов, покинул Россию.
Также напомним, что мы вещаем в режиме прямого эфира. Присоединиться к нам можно просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Также напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на YouTube-канале Крым Реалии. Подписывайтесь на наш канал, следите за новыми трансляциями, комментируйте происходящее. Мы стараемся читать все, что вы нам пишете.
Новость.
Рифат Чубаров призывает международные организации пойти маршем на Крым. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров сообщил, что пригласит членов международных организаций, а также иностранных дипломатов для участия в марше на аннексированный Крым. Об этом он рассказал в своем видеообращении в воскресенье 26 января.
Ми, як Меджліс кримсько-татарського народу, виходимо з ініціативою для того, щоб в ситуації, коли всі неспроможні, щоб зрушити і особливо діяльність міжнародних організацій, ми закликаємо всіх, щоб вони разом з нами були учасниками цієї міжнародної ненасильницької акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності». Ми будемо запрошувати представники країн, які є членами Ради безпеки. Це ж не лише 5 країн постійних членів, а там ще є 10 членів непостійних. Ми будемо просити представників країн, які є членами Ради з питань прав людини ООН. Зрозуміло, ми будемо запрошувати представників постійного форуму корінних народів. У нас є моніторингова група ООН з прав людини. Ми будемо запрошувати також голову і членів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
6 декабря 2019 года глава Меджлиса анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Во время акции активисты намерены попасть маршем в Крым через административную границу. Чубаров говорил, что организаторы марша будут стараться согласовывать свои действия с украинскими властями.
22 января 2020 года Чубаров сказал, что марш на Крым пройдет 2 мая. Глава Меджлиса также не исключает, что возможен силовой вариант прорыва на аннексированный полуостров. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов назвал провокацией анонсируемый марш и пообещал, цитирую, «жесткий отпор».
Крымчане имеют право знать.
Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Польшу. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на офис президента.
Далее цитата из пресс-релиза офиса президента. «Глава государства примет участие в памятных мероприятиях в Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Программой визита также предусмотрена встреча Владимира Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой». Конец цитаты.
В Аушвице в годы Второй мировой войны, по разным оценкам, погибли более миллиона человек, большинство из которых – евреи. Всего в ходе Холокоста нацисты и их пособники убили 6 миллионов евреев.
Важные события.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин должны встретиться, считает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».
Далее цитата. «Если мы знаем, что в России решает президент Путин, у них нет демократии, там все решает один человек, то нет другого пути решения вопроса, как разговор с президентом Путиным. Бояться нужно не разговоров с Путиным, бояться нужно, с чем ты идешь на разговор с Путиным. Я думаю, что вся страна увидела, президент Зеленский идет на разговор с Путиным с сильной украинской позицией», сказал Кулеба в эфире программы «Субботнее интервью».
Зеленский и Путин встречались на полях саммита лидеров Нормандской четверки в Париже 9 декабря 2019 года. Вторая их встреча могла состояться 23 января 2020 года в Израиле, но этого не произошло. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал среди причин отказ Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста.
Новость.
Протоиерей Русской Православной Церкви Всеволод Чаплин скончался в возрасте 51 года. Российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на прихожан храма Федора Студита у Никитских ворот, в котором служил Чаплин, сообщает, что в воскресенье около 16 часов 30 минут протоиерей сидел на лавочке у храма. Внезапно ему стало плохо, и он упал.
Далее цитата, которую сообщил агентству прихожанин храма Федора Студита Александр Петрунько. Цитирую. «Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма. Когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть». Конец цитаты.
О причинах смерти протоиерея Чаплина пока не сообщается. Всеволод Чаплин, протоиерей Русской Православной Церкви Московского Патриархата, бывший председатель синодального отдела по взаимодействию церкви и общества.
Он получил известность благодаря многочисленным резонансным высказываниям, в частности, призывал власти России к войне с Украиной. Военные действия России против оппозиции Сирии он называл, цитирую, «священной борьбой», а после убийства в Киеве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова публично заявил, что российские спецслужбы должны систематически уничтожать за рубежом всех россиян, которые не поддерживают политику Кремля.
Новости.
Фигуранты севастопольского дела Хизб-ут-Тахрир Рустем Ваитов и Нури Примов после освобождения из российского заключения получили еще один тюремный срок на 8 лет. Об этом рассказала крымский адвокат Лиля Гимиджи в комментарии «Крым Реалии».
Далее цитата Лили Гимиджи. «По сути, это второй срок для Нури и Рустема. Он подразумевает ряд ограничений, они касаются нахождения обоих освобожденных в определенном месте по месту регистрации или проживания, запретов на определенные действия, запрет покидать Симферопольский район, Крым, запрет на посещение публичных мероприятий. То есть без ведома полиции человек не может никуда двинуться», рассказала адвокат.
Гимиджи сказала, что такие ограничения существенно повлияют на жизнь Нури и Рустема. Далее еще одна цитата. «У последнего дочь инвалид детства, которую необходимо постоянно возить по медицинским клиникам. Они находятся за пределами Симферопольского района. Это патовая ситуация. Ребенку плохо, надо отвезти ее в больницу, но сперва необходимо получить разрешение сотрудников МВД. Мы можем сейчас только подавать ходатайство на изменение меры проживания и регистрации».
Рустем Ваитов отсидел 5 лет в колонии российского города Курган по обвинению в участии в деятельности террористической организации. 22 января его освободили по истечению срока заключения. Второй фигурант так называемого севастопольского дела Хизб-ут-Тахрир Нури Примов также 22 января вышел из российской колонии в республике Марий-Эл, соседней России.
Важные события.
Жители Каменки протестовали из-за строительства мусороперегрузочной станции. Жители Каменского массива Симферополя 26 января вышли на протесты против планов российского министерства ЖКХ Крыма построить мусороперегрузочную станцию. Об этом сообщает корреспондент «Крым Реалии».
Далее цитата инициатора акции, жителя Каменского массива Александра Краса. Цитирую, «одна из целей нашего пикета – обратить внимание на то, что в новой территориальной схеме обращения с бытовыми отходами, которая сегодня обсуждается и выставлена Министерством ЖКХ Крыма, помимо мусоросортировочного комплекса на улице Жени Дерюгиной, 31, появилась мусороперегрузочная станция на Жени Дерюгиной, 16. Мы поддерживаем решение, что мусоросортировочный комплекс должен быть перенесен в другое место, подальше от жилой зоны». Конец цитаты.
По словам инициатора акции, жителя Каменского массива Александра Краса, жители зафиксировали в прошлом году до 4 случаев перегрузки мусора, который доставлялся автотранспортом, символикой муниципального предприятия «Экоград».
В Симферопольской Каменке расположен главный мусорный полигон города, который был официально закрыт в 2017 году для рекультивации. Уже год там ведется строительство крупного комплекса по переработке мусора. Российские власти Симферополя таким образом пытаются хотя бы частично решить проблему с утилизацией твердых бытовых отходов. Инициативная группа местных жителей выступает против запуска мусоросортировочного комплекса.
По мнению местных жителей, инвестор проекта, предприятие «Экопром», не предоставило всех разрешительных документов на функционирование комплекса.
Крымчане имеют право знать.
Руководство Ханского дворца в Бахчисарае рассчитывает в 2020 году начать реставрацию золотого кабинета крымских ханов. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор заповедника Вадим Мартынюк.
На основе проведения конкурсных процедур будет определяться генподрядная организация, которая, в свою очередь, уже имеет право привлекать квалифицированных специалистов, имеющих опыт выполнения подобных работ, цитирует Мартынюка российское информационное агентство.
По информации директора, золотой кабинет подлежит реставрации в комплексе с объектами второго этажа южного строения главного корпуса.
Главный архитектор заповедника Рустем Умеров также надеется, что к реставрации привлекут мастеров из Турции, поскольку они хорошо знают особенности работ.
Российские власти полуострова ранее собирались отреставрировать 5 объектов Ханского дворца, среди которых графский корпус и ханская кухня. Стоимость работ оценивалась в 265 миллионов рублей.
Подконтрольные Москве власти Крыма не нашли подрядчика для реконструкции 8 объектов Ханского дворца в Бахчисарае. Ранее российский глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что так называемую реставрацию Ханского дворца завершат в 2021 году.
Новости.
Орбитальный телескоп Кеплер НАСА обнаружил звезду, ворующую вещества своего сателлита, другой звезды, которая формирует с ней двойную систему. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сайт НАСА.
По их информации, система состоит из белого карлика и коричневого карлика, который вращается вокруг первого на расстоянии около 400 тысяч километров, то есть примерно на таком же расстоянии, как от Земли до Луны.
Далее цитата из сообщения НАСА. Они настолько близко, что сильная гравитация белого карлика снимает материал из коричневого карлика, высасывая его суть, как вампир. Отснятый материал образует диск, спирально направлен в белого карлика, известный как аккреционный диск, говорится в сообщении.
Явление, о котором идет речь, астрономы обнаружили случайно, просматривая архив, снятый Кеплером, когда система была наиболее яркой.
По мнению ученых, аккреционный диск вызывает вспышки яркости системы, когда количество вещества в нем достигает пиковых значений. Яркость белого карлика повышается в 1600 раз, а потом снова приходит. Как отмечается, такой тип системы является относительно редким. Их известно всего около 100.
Новости.
Ну и к новостям погоды. В Крыму в понедельник, 27 января, ожидается теплая погода, до 13 градусов тепла, существенных осадков не прогнозируют. Об этом сообщает местный гидрометцентр.
По информации синоптиков, в Симферополе переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем плюс 10, плюс 12.
В Севастополе переменная облачность без осадков. Ветер южный до 11 метров в секунду. Днем возможны порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 2 градусов. Днем может подняться до 10 градусов тепла.
На южном берегу Крыма без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до плюс 4, а днем поднимется до плюс 13.
В Керчи 27 января переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, южный ночью 3-8 метра в секунду, днем до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью может колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, днем поднимется до плюс 9.
Сережа, расскажи, о чем будем говорить в ближайшие полчаса?
Ну, мы все знаем о такой идее, как страна в смартфоне, да, когда человек получает доступ к государственным услугам посредством мобильного телефона. А сегодня мы будем говорить о том, как можно узнать о своих правах человека, да, пользуясь мобильным телефоном, приложениями или мультимедиа-платформами, как можно помочь тем, кто занимается защитой прав человека, проводить расследование, да, и возможно, привлекать виновных в будущем к ответственности. Вот об этом всем мы постараемся поговорить за ближайшие полчаса.
Если вы хотите об этом узнать, оставайтесь на радио Крым Реалии.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас можно слышать на большей части Крымского полуострова на средних волнах. Частота 648 АМ. На северной части Крыма нас можно слышать и в FM-диапазоне. Ищите нас на отметке 105.9. Кроме того, напомню, что если сигнал плохо ловит, если его глушат, всегда есть альтернатива. Заходите на сайт Крым Реалии, там вы найдете сигнал нашей трансляции. Кроме того, напомню, что трансляцию в видеоформате мы ведем на YouTube. Подписывайтесь на канал Крым Реалии. Будете получать уведомления о новых эфирах. Там же вы сможете найти записи всех наших предыдущих радиопрограмм. Кроме того, напомню, что мы ведем трансляцию в режиме прямого эфира. Можете присоединиться к нашему разговору, заодно и проверить, действительно мы в прямом эфире работаем. 8 800 10 06 926. Ждем ваших звонков, ваших вопросов и комментариев от тех, кто слышит нас на Крымском полуострове. Повторю этот номер еще раз. 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам обеспечим. Просто предупредите нашего редактора. Если вы хотите дозвониться нам с материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Итак, тема нашего блока эфира сформулирована как права человека в смартфоне. Информационным поводом нашей беседы станет презентация российской версии мобильного приложения «Основные стандарты расследования». Это приложение от организации юристов-международников Global Rights Compliance. Вот об этом мы поговорим. У нас в студии гости Анна Микитенко, юрисконсульт Global Rights Compliance. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов об этом приложении. Вот я у себя его открыл на смартфоне. Почему оно было создано? Для кого оно было создано?
Оно было создано в первую очередь для правозащитников, которые работают в сфере прав человека и с вопросами по документации нарушений прав человека, нарушений международного гуманитарного права, также возможное расследование с точки зрения международного уголовного права и привлечение к ответственности тех, кто эти нарушения совершает.
Ну, здесь есть несколько разделов, да, по сути, это справочник.
Да.
Да, он работает в офлайне, не обязательно подключение к интернету.
Да.
И по основным разделам, ну, главное, наверное, да, это table of contents, так.
Там, наверное, все главное,
да,
на самом деле.
Да, ну давайте вот с этого раздела начнем. Вот там как раз, где собрана методологическая информация. Есть ли у вас какая-то статистика по количеству правозащитников, которые пользуются этим приложением? Сколько было установлено вообще из Play Market, да, и еще для устройств Apple? Он доступен? Расскажите.
Статистики как таковой по цифрам я сейчас, к сожалению, не скажу, но я могу сказать, что приложением пользуются правозащитники по всему миру на данный момент, потому что мы проводили тренинг, такой вступительный для тех, кто этим приложением пользуется, и это охватывает как и украинских правозащитников, так и тех, кто работает в Йемене, в Сирии, в других странах. То есть это достаточно широкая аудитория.
Почему возникла необходимость сделать версию русскоязычную этого приложения?
В первую очередь для Украины и для постсоветского региона русский язык был выбран, потому что это официальный язык ООН, и мы начинали перевод с официальных языков, но расчет был такой, что им будут пользоваться те люди, которые живут и работают в странах постсоветской территории. То есть, в частности, для Украины это вот в контексте нашего существующего конфликта, и, в общем-то, сама идея приложения возникла из Украины еще из 2016 года.
Это приложение будет полезно только правозащитникам, либо вот нас слушают сейчас крымчане, да, слышат нас и на материковой части Украины. Кому может быть полезно это приложение?
На самом деле оно рассчитано не только на правозащитников, но и на профессиональных следователей и прокуроров, особенно в украинском контексте, там, где немножко эти функции не были изначально проработаны в плане учебы и тренировки юристов. Также этим приложением могут пользоваться, в принципе, любой, кто документирует нарушение прав человека. Единственное предостережение, которое я бы для крымчан заметила, это то, что приложение на данный момент не защищено в том плане, что если его скачивать на телефон, то любой, кто получит доступ к телефону, может открыть иконку и увидеть. Ну, то есть с осторожностью пользоваться.
Но учитывая, что это справочник, да, он не предполагает какой-то обратной связи или предполагает?
Предполагает.
Да, а что можно написать вот разработчикам приложения?
Там есть функция Contact Us. Это все будет переведено на русский язык в ближайшее время. Но вот если эту функцию подключить, то можно написать вопрос, на который ответит юрист из нашей команды Global Rights Compliance. Этот вопрос может касаться любого аспекта защиты прав человека или нарушений международного гуманитарного права или международного уголовного права. То есть это, в принципе, достаточно широкая сфера.
А много ли людей обращаются вот через эту форму, пытаются как-то связаться?
Я думаю, что из Украины пока таких запросов не возникало, но, в принципе, мы работаем с украинскими правозащитниками напрямую, то есть не через приложение, а скорее по имейлу и по телефону.
В целом, насколько эффективным может быть использование таких инструментов, да, в правозащитных целях? Ну, мы привыкли, да, что приложение для мобильных телефонов, в частности, это больше, я не знаю, о развлечении, может быть, о какой-то работе, да, может быть, вспомогательной какой-то вещи в работе. Но достаточно необычно говорить о мобильных приложениях, да, в правозащитном в таком разрезе. Насколько могут быть полезными эти технологии?
Да, вы правы, это достаточно инновационная идея. Полезными, я думаю, достаточно сильно в разрезе того, что это приложение, оно расширяет функцию правозащиты не только на тех, кто этим занимается профессионально, но и на любого человека, который, в принципе, в таких вопросах заинтересован. И да, приложение на данный момент это больше сборник правил, которые уже прописаны в документах Международного уголовного суда, но его огромный плюс заключается в том, что эти правила объяснены более простым языком, доступным широкому кругу населения, и что эти правила все собраны в одном месте.
Ну, давайте попробуем еще гайд такой сделать по этому приложению. Вот его прикладная ценность. Вот человек качает это приложение, да, он его открывает. Он видит перед собой 4 раздела. Я так понимаю, что это вот как раз-таки справочник информации, методической новости, информация о приложении, да, и форма контактов. Вот какой массив информации становится доступен человеку, который скачал это приложение, и что он с ним может сделать?
Вот если вы, например, открываете...
Давайте, может быть, прикладной. Если кто-то вот слышит нас в Крыму, и его, например, в Крыму сейчас призывают в армию, что является нарушением международного законодательства, вот он качает приложение ваше.
Качает приложение, открывает первый раздел, там, где содержание, заходит после содержания в нужный, интересующий раздел. В данном случае это будет, во-первых, основные элементы международных преступлений, находит в этом разделе военные преступления, в разделе военных преступлений находит преступление насильственного призыва на службу в вооруженных силах, смотрит, какие у этого преступления есть элементы и какие доказательства, потому что там прописаны также примеры доказательств. И когда увидел примеры доказательств, то смотрит в 4-м разделе «Сбор и хранение доказательств информации», как это правильно собирать и хранить. Но я бы все-таки порекомендовала для пострадавших, скажем так, от нарушений прав человека связаться с правозащитниками, которые работают на континентальной части Украины, и сообщить об этом нарушении.
Продолжаем наш эфир на тему «Права человека в смартфоне». Напомню, что гостья нашей студии Анна Микитенко, юрисконсульт Global Rights Compliance. Говорим мы об использовании мультимедиа-технологий и мобильных приложений в деле защиты прав человека. И к нашему разговору подключается Денис Савченко, юрист, координатор Крым-СОС. Денис, доброе утро.
Здравствуйте.
Расскажите о том, как Крым-СОС использует мультимедиа-платформы и, возможно, да, платформы вот мобильных приложений и новейших технологий для защиты прав человека.
Для нас очень важно поддерживать связь с жителями временно оккупированных территорий. Мы изначально были созданы как страница в социальной сети Facebook, и это было, наверное, один из немногих источников действительной информации о том, как блокировались военные базы, о передвижении вооруженных сил Российской Федерации и этих так называемых представителей крымской самообороны по территории полуострова. И другая очень важная информация. Поэтому для нас, конечно же, вот эти вот все социальные сети очень важны. Также, учитывая то, что мы не в состоянии физически в большинстве случаев пообщаться с нашими заявителями, то, скажем, все виды мессенджеров очень важны для нас как средства коммуникации, сбора первичной информации, конечно же, работа горячей линии. Вот. А если говорить о отдельных проектах, то мы стараемся, скажем так, презентовать нашу деятельность и вернуть фокус к вопросам, к проблемам Крыма, который постоянно уходит и перемещается на другие вопросы, при помощи спецпроектов, в том числе, которые создаются на цифровых платформах. Это, например, интерактивные карты нарушений прав человека в Крыму, которые мы разрабатывали в 2015 году, или проект «Чекаемов дома» по продаже открыток на крымскую тематику и последующим сбором денег для предоставления помощи людям, пострадавшим от нарушений прав человека в Крыму.
Можно ли оценить каким-то образом эффективность краудфандинга, да, который происходит на мультимедийных платформах, насколько это расширяет инструментарий помощи людям?
Наверное, это единственная эффективная возможность для нас на данный момент, потому что как и люди, которые пострадали от конфликта, так и люди, которые имеют возможность и мотивацию поддерживать нас в любом формате, в том числе и предоставлением услуг, передачей благотворительных взносов, просто информационной поддержкой, они находятся географически, они разбросаны очень сильно. Поэтому именно при помощи мультимедийных платформ мы можем, во-первых, их всех до них добраться, скажем так, а во-вторых, вот почувствовать вот это вот эту атмосферу единения, вы знаете, почувствовать, что мы не одни в этом. И это очень важно, конечно же. И точно так же показать единомышленникам, что не одни они переживают конкретно в данном случае, о оккупации Крыма и о судьбе людей, которые стали жертвами нарушений прав человека, и о судьбе полуострова в общем.
Ну и такой вопрос, мы его уже затронули так слегка в нашей беседе, касается он безопасности тех людей, которые в Крыму заявляют либо о нарушении своих прав, либо пытаются помочь тем, чьи права нарушаются. Это, конечно же, вопрос безопасности и вопрос анонимности, да, для тех людей, которые либо хотят сообщить, либо помочь каким-то образом. Насколько современные технологии позволяют человеку остаться анонимным?
Ну, более-менее, но нужно, конечно же, учитывать то, что Российская Федерация ведет целенаправленную политику по работе в информационном поле, то есть интернет – это для них особая территория, которую они хотят и довольно успешно пробуют контролировать. Соответственно, мы со своей стороны стараемся следить за тем, чтобы информация сенситивная, она не передавалась по тем каналам связи, которые совсем легко как бы перехватить и контролировать Российской Федерации. Это в том числе, там, например, мессенджеры, серверы которых находятся на территории Российской Федерации. Это почтовые ящики, серверы которых находятся на территории Российской Федерации. Также мы стараемся не передавать в электронном виде информацию, которая может затронуть как раз и стать причиной повышенного интереса так называемых правоохранительных органов к конкретному человеку. При этом Мы, конечно же, стараемся собрать информацию о там, потенциальном нарушении прав человека или о его жертве, вот. Но, конечно же, мы стараемся учитывать вот этот фактор безопасности, который уже на данный момент в интернете он на 100% не может присутствовать.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Денис Савченко, юрист, координатор КрымСОС, и мы продолжаем обозревать мобильные правозащитные приложения, приложения на правозащитную тематику, и сейчас мы поговорим о приложении, которое называется «Твое право». Оно было разработано программой развития Организации Объединенных Наций, и с нами на связи Иван Гончарук, специалист по вопросам верховенства права и доступа к правосудию. ПРООН. Иван, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, как возникла идея создать такое приложение. Да, здесь три основных раздела, тоже методическое, по сути, приложение. Да? Права лиц, которые пострадали от конфликта в Украине, права лиц, которые пострадали от гендерно обусловленного насилия и права лиц, которые пострадали от торговли людьми. Вот несколько слов о том, как пришла идея сделать такое приложение «Справочник».
Дело в том, что наша программа в том числе занимается вопросами улучшения доступа к правосудию и к правовой помощи. Мы в связи с этим работаем как с организациями правозащитными, которые непосредственно предоставляют правовую помощь общественными организациями, так и с системой безоплатной правовой помощи, которая является программой государственной. Тем не менее, к сожалению, не все люди могут получить даже в таком формате при наличии провайдера правовой помощи правовую информацию на ту или иную тему. Поэтому мы решили, что, ну, вероятно, было бы эффективно, если бы у человека был постоянный доступ к такой информации. Причем здесь важно то, что такая информация должна быть изложена не юридическим языком, а таким вот более доступным, более понятным. Вот, и поэтому таким образом мы пришли к идее создания мобильного приложения.
Ну вот мобильное приложение уже определенное время находится в доступе, люди им пользуются. Есть ли у вас какая-то обратная связь, может быть, какие-то реальные истории, когда информация, которая там есть, действительно помогла людям?
Нет, к сожалению, назвать не о то, потому что в комментариях такой информации не пишут, но могу сказать, что это приложение мы показывали и нашим партнерам, и мы работаем с судебной ветвью власти, и судьям показывали. Ну, отзывы были неплохие. В любом случае, я хотел бы также сказать, что в приложении отображены не только вопросы реализации прав внутренне перемещенных лиц из Донецкой и Луганской областях, но и также касательно внутренне перемещенных лиц из Автономной Республики Крым. Поэтому, ну, призываю ваших слушателей скачать и посмотреть.
Да, спасибо за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Иван Гончарук, специалист по вопросам верховенства права и доступа к правосудию ПРООН. Говорили мы о приложении, его можно найти и в Play Market, и для Apple он доступен, называется «Твое право», да, ищите и найдете. И я напомню, что в нашей студии гости Анна Микитенко, юрисконсульт Global Rights Compliance. Продолжим разговор с вами. По поводу того, что мы только что услышали, да, мы видим, что разные организации применяют этот инструментарий, мультимедиа-платформы разрабатывают собственные мобильные приложения. В каком направлении все это идет? Дальше какой будет этап развития применения, да, новых технологий в правозащитной сфере?
Я думаю, что дальше мы будем двигаться больше в направлении электронных средств правозащиты, чем там документальных и бумажных. И, ну вот, в частности, у нас планы разрабатывать приложение, включая туда стандарты международного гуманитарного права, включая, возможно, инструментарий не только, который в контексте Международного уголовного суда, но и также правозащитных механизмов Организации Объединенных Наций. Ну, то есть дело идет к расширению и к тому, что будет больше пользователей и больше все-таки диджитализация будет происходить.
Ну вот для пользователей, наверное, важна еще возможность сообщить о нарушении прав человека. В целом, да, сегодня эту роль такого быстрого коммуникатора, абсолютно безбарьерного, играют социальные сети. Вот насколько сегодня социальные сети используются правозащитниками?
На самом деле достаточно широко, но здесь тоже нужно понимать, что тот же Facebook, которым пользуется очень много людей, он не защищен абсолютно от стороннего проникновения. То есть если кто-то присылает информацию в Facebook, то нужно понимать, что всегда она может быть третьими лицами просмотрена и отслежена. Но, в принципе, действительно вы правы, многие правозащитники и многие организации и в Украине, и в других странах работают через мессенджеры, работают через соцсети, и тот же сигнал, который более защищенный аналог WhatsApp и Telegram, например, он помогает переслать как документы, так и фотографические информацию, которая, возможно, в будущем станет доказательством правонарушений.
В целом, насколько может быть существенным коммуникационный барьер? Мы часто сталкиваемся, вот нам в эфир, например, да, люди иногда звонят, рассказывают о своих проблемах, они бывают абсолютно разные, они могут не касаться этой темы, которую мы обсуждаем, просто человек нас слышит, слышит, что открытый эфир, наболело и звонит высказаться, да. Но мы понимаем, что есть определенный барьер коммуникационный, когда, ну, во-первых, да, для того, чтобы позвонить, человеку нужно набраться, во-первых, смелости, да, что его номер телефона никуда не попадет, а во-вторых, просто собраться, да, и сделать такое усилие. Вот если человек наблюдает нарушение прав человека, он мог бы сообщить, но существует определенный коммуникационный барьер, нужно куда-то написать заявление, нужно куда-то предоставить свои данные. Вот если этот барьер исчезает, можно ли говорить о том, что люди будут чаще сообщать о несправедливости?
Я думаю, да, особенно что касается Крыма, то здесь все-таки даже сейчас мы видим, что пострадавшим и свидетелям проще обратиться к правозащитным организациям, которые так или иначе обеспечивают анонимность, чем пойти в следственные органы и в прокуратуру, где нужно будет писать официальное заявление, подписываться, показывать документы и так далее, и так далее. То есть, в принципе, чем проще доступ к тому, кто может выслушать, тем больше информации сообщается.
Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться в нашу студию, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, можете дозвониться к нам по этому телефону. Если вы слышите нас, в Крыму, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, вы тоже можете нам дозвониться. Работает номер телефона 044 490 2905. И если, раз уж мы говорили о приложениях, я напомню, что Крым Реалии запустили новое приложение, с помощью которого удобно читать, слушать и смотреть материалы Крым Реалии. Бесплатное веб-приложение предназначено для пользователей Android. Это зеркало, которое ведет непосредственно на страницу Крым Реалии. Поэтому, если у вас нет доступа к сайту, если вдруг закрыли каким-то образом, если не слышно нашей радиоволны на частоте 648 АМ, или 159 FM, вы можете всегда зайти через это приложение и читать, смотреть, слушать контент от Крым Реалии. Мы продолжим нашу беседу через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии» серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Да, напомню, что говорим мы сегодня о правах человека в смартфоне. Я продолжу сейчас рекламировать наше приложение. Значит, это приложение Крым Реалии имеет дополнительный уровень обработки информации. Это повышает производительность на мобильных устройствах и позволяет использовать это приложение даже с медленным интернетом. Историями Крым Реалии можно будет поделиться через электронную почту, Twitter, Facebook и другие платформы. И что очень важно, с помощью этого этого приложения «Крым Реалии» можно стать автором и прислать в редакцию тексты, фото, видео и аудио. Пользователи ПК-версии сайта «Крым Реалии» тоже смогут воспользоваться веб-приложением. Google Chrome добавил кнопку «плюс», которая находится в правом углу адресной строки, и при нажатии на нее иконка сайта будет сохранена на рабочий стол пользователя. Вот такой функционал предлагаем мы. «Крым Реалии» тоже предлагают присылать нам информацию, которую вы считаете важной. Можно это делать вот через мобильное приложение. Ну и, конечно же, мы гарантируем вам анонимность в случае, если она вам необходима. Продолжим мы говорить о правах человека в смартфоне. Напомню, что гостья нашей студии Анна Микитенко, юрисконсульт Global Rights Compliance. Итак, давайте, наверное, поговорим о том, насколько сейчас вот с помощью вот этих новых технологий, да, которыми являются и мобильные приложения, насколько люди готовы этим пользоваться, насколько вообще людям интересно то, какие права у них есть, как они их могут защитить.
Что касается Украины, например, то мы получили достаточно широкий отклик от, ну, в основном, конечно, от правозащитников, которые в этой сфере работают, но по Украине всегда вот за время нашей работы, а мы здесь с 2015 года, видно, что действительно присутствует интерес к... Но я не буду говорить о правах человека в целом, которые включают социально-экономические права, здесь я не уверена. Но вот права политические, видно, что после революции достоинства достаточно возрос интерес к этой теме, и видно, что люди стремятся знать свои права и защищать свои права.
Но есть люди, которые, да, могут возразить, ну, эко-невидаль, права человека, вот чего они там хотят, собственно, со своими правами, да. Мы сталкиваемся часто с тем, что правозащитные организации, да, они оказываются под каким-то ударом, под преследованием, особенно, да, если мы говорим о соседней России, под чьим контролем сейчас находится Крым, насколько важны, да, глобальные технологии, технологии связи, когда мы говорим о том, что происходит на несвободных территориях.
Я думаю, на несвободных территориях они важны еще более, чем на свободных, потому что зачастую вот такой вот электронный механизм доступа к юридическим консультациям, к каким-то механизмам защиты, это единственная возможность для человека, во-первых, сообщить о нарушении, во-вторых, задокументировать его для будущих расследований, и, в-третьих, получить хотя бы какое-то ограниченное понимание того, что этот человек важен, его ситуация важна и что о нем не забыли.
С нами на связи Лутфия Зудиева, крымская правозащитница. Лутфия, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, расскажите о том, как в Крыму правозащитники пользуются современными технологиями, мультимедиа-платформами, мобильными приложениями и социальными сетями. Как используются современные медиа-технологии для, прежде всего, сбора информации о нарушении прав человека, да, по вашему крымскому опыту?
Ну, я бы начала с того, что в условиях отсутствия, тотального отсутствия независимой журналистики в Крыму, социальные сети стали единственной возможностью доносить до мира альтернативную точку зрения, альтернативную пропагандистским медиа, которые сейчас работают в Крыму и транслируют свою точку зрения на федеральные российские каналы. Активисты практически все работают в социальных сетях, и простое население, которое хочет оперативно сообщить об обыске в своем доме или о каких-то нарушениях прав человека, они используют, как правило, свои личные аккаунты Facebook, в которых они сообщают необходимую информацию. Но это, конечно...
Да, говорите. У нас, к сожалению, связь мы сейчас попробуем восстановить. Напомню, что Лутфия Зудиева была с нами на связи, и, возможно, она вернется к нашему разговору, крымская правозащитница. Но вот давайте, пока мы восстанавливаем связь, попробуем поговорить о том, почему люди именно идут в социальные сети говорить о проблемах. Ведь в Крыму, да, есть средства массовой информации, которые по идее, по логике своего существования должны были бы сообщать о проблеме, да, в том числе и о проблемах нарушения прав человека. Почему люди вот в нынешней ситуации, да, на Крымском полуострове, да, на одной из несвободных территорий, которые существуют в мире, не идут со своими проблемами с нарушением прав человека к традиционным СМИ, да, а идут в соцсети?
Но, к сожалению, многие идеи, которые задумывались как хорошие в Крыму, существуют в каком-то извращенном виде или не существуют вообще, и это распространяется на СМИ. Я думаю, поскольку журналисты не отображают, насколько я знаю, реальную ситуацию, и так или иначе медиа контролируются государством, и по отчетам международных организаций они контролируются достаточно сильно, то есть Крым зачастую у нас получает рейтинг 0 по шкале от 0 до 10 в плане свободы. И поэтому, конечно, человек не может обратиться к журналисту либо к какому-то изданию, и ему проще сообщить либо через свою личную страницу в любой соцсети, либо обратиться к знакомым, которых он знает, которым он доверяет, которые работают в сфере правозащиты. И мы же понимаем, что, например, человек не может пойти не только в СМИ, но и в ту же полицию или прокуратуру, потому что эти органы тоже в Крыму не работают на защиту прав населения.
Мы восстановили связь с Лутфией Зудиевой. Лутфия, давайте продолжим разговор. Как раз мы остановились на том, что и активисты, да, и те люди, которые сталкиваются с нарушением своих прав, прежде всего используют социальные сети.
Да, да, так и есть. Более того, с социальными сетями сейчас активно работают правозащитные адвокаты крымские, которые оказывают юридическую помощь населению. И, в частности, для того, чтобы, опять-таки, оперативно обучать население, как вести себя в случае, если к ним пришли в дом с обыском или вызывают в полицию. Они записывают видеоуроки, распространяют эти видеоуроки через площадку Крымской солидарности или через другие правозащитные площадки. И таким образом им тоже удается повышать юридическую грамотность населения в Крыму. Потому что единственный способ защиты сейчас людей на этих территориях – это информационная работа, когда мы освещаем эти обыски, и юридическая поддержка, когда адвокаты или общественные защитники непосредственно вот с человеком уже работают и...
Что важно для человека в такой коммуникации? Мы обсуждали такие аспекты, как анонимность, например, пользователя. Важно ли человеку оставаться анонимным, когда его права нарушают, он хочет об этом сообщить?
Вы знаете, это достаточно такая дискуссионная тема, потому что если брать первые годы, вот сразу после 2014-го, многие предпочитали оставаться анонимными и сообщали информацию, скажем, не публично. Чаще всего звонили на горячие линии и сообщали с просьбой не указывать их имя. В последнее время люди понимают, что публичность – это в какой-то степени даже иммунитет, потому что когда человек попадает в поле зрения силовых структур, начинаются оперативные какие-то действия в отношении него. Он понимает, что если он сообщает вовремя о каждом шаге в отношении него, то чаще всего удается избежать каких-то более жестких мер в отношении этого человека. Как минимум, он постоянно на виду находится. Поэтому в последнее время мы сталкиваемся с тем, что люди публикуют информацию с помощью своих личных аккаунтов, либо передают ее адвокатам, и уже адвокаты распространяют ее в социальных сетях или через Крымскую солидарность, как, например.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что беседовали мы с Лутфией Зудиевой, крымской правозащитницей. Ну и давайте, наверное, резюмируем нашу беседу. Буквально одна минута у нас осталась этого блока. Да, поговорим, наверное, скажем, о важности, да, такой возможности сообщить человеку о нарушении своих прав. Да, в двух словах, почему это важно, когда мы говорим о несвободных территориях?
Потому что в первую очередь это рассчитано на будущее, когда будет работать Международный уголовный суд, либо же когда украинские суды начнут более активно работать над этими делами, которые возникают из несвободных территорий. И это зачастую единственная возможность для человека получить, для пострадавшего получить, во-первых, документацию официальную, документирование ситуации, которая с ним произошла, и, во-вторых, хотя бы какое-то возмещение вреда.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что гостью нашей студии была Анна Микитенко, юрисконсульт Global Rights Compliance. Говорили мы о приложениях, о мультимедиа-платформах, которые так или иначе помогают правозащитникам собирать информацию о нарушении прав человека, помогают им методологически и помогают непосредственно людям узнать о том, какие же права у них есть, какие права защищены их международным законодательством и как эти права можно защитить. Мы продолжим эфир через несколько секунд. Продолжаем эфир. Андрей Гивко присоединяется к нашему эфиру, возвращается в наш эфир с темой
да,
для разговора.
Я возвращаюсь с темой о том, как другой человек уезжает.
Так.
Собственно говоря, Сереж, как ты относишься к шуткам и стендапам?
Ну, к любому юмору, конечно же, отношусь хорошо, если это, конечно, юмор качественный.
Ну вот, не знаю, насколько качественный юмор у российского стендап-комика Александра Долгополова, но он уехал из России вот из-за, собственно говоря, своего, наверное, чувства юмора, из-за своих выступлений. Российская полиция проверяет его шутки. Жалобу на него подал житель подмосковного города Орехово-Зуево, которого оскорбило высказывание стендапера, связанное с религией. После начала этой проверки комик был вынужден уехать из страны, опасаясь уголовного дела. Подтвердил он это настоящему времени.
Выступление, которое стало предметом проверки российского МВД, было записано 5 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге. Со сцены Долгополов шутил про президента России Владимира Путина и отношения верующих и атеистов с Богом.
В интервью настоящему времени Долгополов рассказал, что ему известно об этой проверке и как он намерен на нее реагировать, а также объяснил, почему шутит про религию и что думает о чувствах верующих.
По словам комика, он предполагал, что за его шутки к нему могут появиться вопросы от правоохранительных органов, однако надеялся, что этого не случится.
Ну, я предполагал такое. Я, конечно же, пытался убедить себя в том, разными способами, что этого не произойдет. И я замечал, что у комиков обычно нет проблем. Я достаточно человек неизвестный, и всем плевать, по сути, на то, что я делаю. Я рад этому. Я могу просто выступать для своей аудитории, рассказывать шутки. Но, глядя на то, что происходит в последнее время, я, конечно же, предполагал, что такое может случиться. И я думаю, что я к этому в целом готов. Хотя, конечно, это большой стресс, это очень неприятно.
К слову, если отвлечься от Александра Долгополова и говорить о цивилизованных странах, в большинстве стран Запада шутки допустимы вот прям, наверное, на любую тему совершенно. Если вспомнить то же издание «Шарли Эбдо», которое рисует карикатуры не только на религиозные, но и на политические темы, из-за этого имеет достаточно много врагов по всему миру. Британские стендап-комики тоже шутят и американские над всем, над чем только можно. И, наверное, главный принцип, который работает в цивилизованных странах Запада, это «не нравится, не смотрите».
Да, но вот Александр Долгополов считает, что закон о защите прав верующих, да, чьей жертвой он, возможно, стал, является дискриминационным по отношению к атеистам. Он утверждает, что его комедия о несправедливости.
Вот что меня действительно расстраивает, так это то, что происходит с религией в нашем обществе в последнее время. Дискриминация атеистов, законы о защите чувств верующих, абсолютно несправедливые законы. Это притеснение людей по идеологическому признаку фактически. Потому что вот что происходит. Если человек верит в Бога, то у нас есть статья, которая позволяет ему усадить за решетку любого, кто ему не нравится, по сути. Это несправедливо, потому что я не верю в Бога. Если меня обижают вещи, которые говорят фундаменталисты, я ничего не могу с этим поделать. Это справедливо, когда человек обижается на то, что ты говоришь, он может подать на это в суд. Это его неотъемлемое право. Но этот суд должен быть справедливым, и вы должны спорить как два равных человека. А в нашем законодательстве это не так. Этот человек, конечно же, в глазах закона, он наделен большими правами, чем любой другой человек. И это очень несправедливо. Именно об этом я высказываюсь. Моя комедия именно про это, про несправедливость. И когда я говорю про религию и про символы религиозные, я не имею в виду напрямую оскорбление Иисуса или оскорбление религии. Я смеюсь именно над этими символами, над тем, насколько это важно для людей, которые считают себя христианами, но по сути не являются ими, потому что христиане – это люди, которые по сути, чья жизнь строится на любви. Жизнь этих людей целиком строится на ненависти. И на эту ненависть, которую они прячут за этими символами, с которыми нужно бороться.
По словам комика Александра Долгополова, раньше были ситуации, когда ему угрожали за шутки. Однако тогда, утверждает мужчина, правоохранители ничего не делали.
У меня было множество таких ситуаций, но это настолько комично, потому что каждый раз, когда я оказывался жертвой преступления, и я просил помощь у правоохранительных органов, ничего не происходило. Я был в ситуации, когда мою жену, она стала жертвой домашнего насилия, и мы ходили в полицию, и, естественно, ничего не было сделано. У меня была ситуация, когда мне угрожали за шутки, не на религиозной почве, а просто потому, что человеку не понравилась шутка про его селок, который я рассказывал. И он угрожал мне, и он приходил ко мне на работу, на выступление, и преследовал меня. И я писал об этом в правоохранительный орган, дал заявление, ничего не было сделано. Моей девушке приставал маньяк в лифте, ничего с этим не было сделано. И теперь кому-то не понравилась моя шутка про религию, и вот они меня ищут. Видимо, это и нужно было сделать изначально, сказать, что мой отец, что отец моей жены не только ее избил, но и шутил про Бога. Возможно, тогда бы они
Кроме того, Долгополов утверждает, что среди его аудитории появились люди, которые считают, что это правильно сажать за шутки.
Мои подписчики, конечно, поддерживают меня. Это было с радостью, они этого не делали, потому что я баню всех, кто не поддерживает. Но также стали появляться люди, которые не согласны, естественно, из-за того, что эта история приобретает резонанс. Она привлекает внимание не только людей, которые меня поддерживают. И стали появляться люди, которые считают, что это правильно сажать за шутки и считают, что меня стоит посадить хотя бы из-за того, что у меня не смешные шутки. Я не думаю, что люди очень сознательно подходят к этой проблеме, потому что даже если мне не нравится чье-то творчество, и у этого человека проблемы с законом, из репрессивного законодательства, я понимаю, что я должен засунуть в задницу себе все свои предпочтения и поддерживать этого человека, насколько возможно. Потому что я могу оказаться на его месте, что, собственно, и произошло со мной. Я уверен, что рано или поздно, если мы не будем поддерживать друг друга, то это не закончится ничем хорошим. Проблемы будут. Если ты сегодня поощряешь такое отношение к другим людям, то завтра это случится с тобой абсолютно точно.
Долгополов приостановил продажу билетов на свои ближайшие концерты, и вот его ролик «Александр Долгополов. Новый час шуток» опубликовали на Ютубе в апреле 2019 года. Он собрал более 2.5 миллиона просмотров.
Ну вот к слову тому, что среди аудитории стендап-комика есть люди, которые считают, что его нужно за его же шутки посадить. Я хочу сказать, что среди нашей аудитории тоже есть такие люди. Вообще мнения разнятся, конечно. Кто-то пишет, что в России какой-то 37-й год, да, за шутки сажают. Другие пишут, что вот правильно все делают.
Самое интересное, что в демократических странах политический юмор, даже, наверное, политическая сатира, является одним из самых популярных видов юмора, в том числе, когда в странах нету постоянной политической стабильности или в стране постоянно меняется власть. Вот, например, в Украине шутки про политику, они, в принципе, довольно популярны. Они начинаются с телевидения и стендапов и заканчиваются мемчиками в интернете.
Ну, вообще юмор, да, он часто является одним из таких последних средств самозащиты, самообороны от окружающей действительности и помогает человеку как-то, наверное, сохранять внутреннее равновесие в сложных ситуациях.
И, возможно, просто в России еще не решили, как соотносить юмор и законы, которые принимаются. Возможно, им нужно будет создать отдельный канал, где будут крутить ролики вот либо Александра Долгополова вместе, наверное, с мультиками «Южный парк», в которых также очень много политической и религиозной сатиры, которая также обижает верующих, но они предупреждают об этом в начале каждого мультика, они пишут, что...
Но, тем не менее, люди смотрят да. и обижаются, и оскорбляются.
Да, смотрят и оскорбляются, но они вначале пишут сразу, мы будем оскорблять верующих и всех, кого только можно оскорбить, так что извините.
Последний раз «Южный парк» запретили в Китае, в прошлом сезоне.
Возможно, нужен отдельный канал.
Они подняли тему цензуры в Китае просто и...
Да, канал неверующих. Канал неверующих – это канал, которых или канал людей, которых ничего не оскорбляет. Канал людей, которым все равно.
Ну, в общем, да. Ну, что я могу сказать? Конечно же, защищайте свои права, но и следите за тем, чтобы ваша позиция не ущемляла прав других.
Да, и не забывайте улыбаться. Это было «Доброе утро, Крым». С вами желаем, чтобы ваше утро и весь ваш день был также добрым. Оставайтесь с нами.